«Я бы не хотел, чтобы ему пришлось выбирать между вами». Я засмеялся, но Лили это не показалось смешным. Она сказала: «Я сама могу о себе позаботиться». Доктор хотел ответить, но потом просто покачал головой, пожал плечами и молча вышел за дверь. Мы остались втроём. Монстр, Лили и я. Я сел на пол и прижался спиной к здоровенному контейнеру, на котором красовался герб общества. «Nil Timendum Est». Мешок ёрзал меня между ногами, а я смотрел снизу вверх на Лили, и она оказалась мне очень высокой, почти божественной в своём роскошном пурпурном платье, правда, пострадавшем кое-где от пятен. «Позволь сказать, что ты прекрасно выглядишь», — произнёс я. «Не знаю, в чём причина, в точке зрения или в освещении, возможно, в том и другом. Я очень устал. Похоже, алкоголь выветрился». «Ты всегда был таким серьёзным», — сказала она после подчёркнуто долгой паузы, даже когда пытался шутить. «Эта работа даёт человеку перспективу». «И какую же?» Я поджал губы, задумавшись. «Самую блистательную из всех доступных». Она покачала головой. «Где револьвер?» «У меня в кармане, а что?» Она присела рядом со мной и сунула руку мне в карман. «Не прикасайтесь к моему огнестрельному оружию, мисс Бейтс», — предостерёг я её. «У тебя всё равно руки заняты. Если вы притронетесь к моему оружию, я буду вынужден открыть огонь. Чем больше ты стараешься быть забавным, тем хуже у тебя получается». Обеими руками она прижала револьвер к животу. Теперь она была с револьвером, а я с мешком. «Не моя вина, если у тебя нет чувства юмора», — сказал я. «Пожалуйста, не пугай его, а то я нервничаю». Она села рядом со мной, не сводя глаз с клубка под мешковиной. «Я думала, что они вырастают раз в пять больше». «Скорее в 10. Это ещё малыш, Лили». «Что ты будешь с ним делать?» «Ну, не знаю, может, свожу прогуляться». Оторвав на секунду одну руку от револьвера, она шлёпнула меня по плечу. «Я имею в виду, когда всё кончится». «Уортроп покажет его группе единомышленников, а те будут восхищенно кивать, одобрительно хлопать его по спине и, может, дадут ему медаль или даже закажут в его честь статую». «Одни мальчики вырастают», — заметила она, — «а другие так и остаются детьми». «Дай мне время подумать над твоими словами, прежде чем я смогу высказать свое мнение. Что он будет делать с ним после Конгресса? Я об этом спрашиваю». «А, теперь понятно. Кошка, как говорится, выскочила из мешка. Так что здесь его всё равно не оставишь. Полагаю, что сначала он надеялся именно на это. Теперь, наверное, увезёт его в Нью-Джерусалем, выкопает для него яму в огороде, станет держать там и кормить козлятами. Не думаю, чтобы он всерьёз планировал выпустить его на волю».
«Разве это не лучше, что можно сделать?»
«Только не для воли. И не для Уортропа.
Я бы его отпустила».
«Он последний в своём роде, так что он всё равно обречён, как ни крути».
«Тогда почему его просто не убить?»
Она поглядела на шевеляющуюся холстину. «Пусть набьёт из него чучело». «А это идея», — сказал я коротко. Тема стала меня утомлять. «Скажи, а ты с ним целовалась?»
«Целовалась? С доктором Уортропом?»
Я улыбнулся, представив себе эту картину. «Уортроп не целовал никого с 1876 года. Я говорю о посредственности».
«С Сэмюэлом?»
Она опустила глаза. Отказывалась на меня глядеть.
«А тебе какое дело?»
«Наверное, я не должен был спрашивать».
«Наверное, нет».
«Вот как? Видать, он и впрямь посредственность, раз ты не уверена». Она расхохоталась.
«Знаешь, а ты вполовину не так умён, как думаешь».
Я кивнул. «Скорее на 1/3. Вы познакомились в Англии? Тебе было одиноко там, Лили? Ты скучала по Нью-Йорку? Что за человек может захотеть пойти в ученики к сэру Хайраму Уокеру? Уж, наверное, не тот, кто хотя бы на треть так умён, как думает, а значит, он всё же посредственность».
«Он мой друг», — сказала она.
«Друг?
Мой добрый друг».
«О, раз добрый, значит, уже непосредственность». Она улыбнулась.
«Даже на треть».
«Мне очень хочется поцеловать тебя сейчас».
«Неправда».
Она всё ещё улыбалась.
я, наоборот, хмурился. «Разве об этом лгут? Если бы ты на самом деле хотел меня поцеловать, то уже целовал бы, а не...»
Я поцеловал ее.
«Дорогой Уилл, надеюсь, мое письмо застанет тебя в добром здравии».
Ее веки опустились, губы приоткрылись.
«Уилл»,
— прошептала она,
— «мне так хочется, чтобы ты поцеловал меня снова».
Я поцеловал ее, а тварь в мешке свернулась в кольцо и скреблась в толстое стекло. И надо мужаться, закалять себя, ибо нет места любви, жалости и другим глупым человеческим чувствам. И никогда, слышишь, никогда не влюбляйся. В лабиринте путанных коридоров, пыльных комнат и полок, переполненных мертвыми кошмарными тварями, и... для меня он прекрасен. Прекраснее, чем цветущий лук по весне. Есть еще кое-что. Я должен сказать это, прежде чем уйду. В пыльных комнатах, полных жутких, извивающихся и скребущихся тварей, темной холодной глубины. Последнее, что я должен сказать. Губы полуоткрыты. Секреты, секреты, секреты.
Глава 4. Луч лампы ласкал скорлупу. Монстролог склонился над яйцом, разглядывая его через лупу, затаив дыхание, которое и так уже было легче ветерка на том самом цветущем весеннем лугу. Он провел все необходимые замеры — масса, температура, объем — и теперь слушал его через стетоскоп. Работал он быстро, не хотел слишком долго подвергать яйцо воздействию подвального воздуха. Как верно заметил Метерлинг, Новая Англия — это вам не тропики.
«Что ж, оно полностью соответствует описаниям в литературе», — сказал он мне. «Хотя их немного, и они не отличаются точностью. Возможно, это действительно яйцо Тецерихоненсиса. По крайней мере, для крокодила или морской черепахи оно слишком крупное. В то же время оно определенно принадлежит рептилии. Гигантскую анаконду и боа-констриктора тоже придется исключить. Из-за размера. Родство между ними есть, но очень дальнее. Что ж, остается положиться на старую истину». «Время покажет!»
Он выпрямился и поднял лупу на лоб. Его щеки раскраснелись. Не имея никаких доказательств того, что именно оказалось в его руках, он все же был уверен.
«Будем держать его в тепле и в темноте, и посмотрим, что из него вылупится через несколько недель».
«Как раз к Конгрессу», — заметил я. «Прямо подарок вам, доктор». Он слегка напрягся.
«Не понимаю, что ты хочешь этим сказать».
«Последний в своем роде», — сказал я, — «как будто на вашей шляпе и без того мало перьев».
«Знаешь, Уилл Генри, в последнее время ты говоришь подобные вещи таким тоном, что я не понимаю, смеешься ты надо мной или хвалишь, а может и то, и другое».
«Я лишь констатирую очевидное», — сказал я.
«Привычка политиканов и романистов. Советую тебе обходиться без нее».
Он вернул яйцо в гнездо из соломы и около получаса возился над ним, пристраивая крохотную лампу-обогреватель, замеряя температуру возле поверхности.
«Мы будем дежурить возле него по очереди», — сказал Уортроп. «Проверять его надо каждый час, пока оно не будет готово проклюнуться. Да и потом тоже не оставлять без внимания. Столько же для нашей безопасности, сколько и для него. По крайней мере, еще два человека, кроме нас, знают о его нынешнем местонахождении. Дойди слух о нашей находке до лишних ушей, и это приведет к последствиям куда более серьезным, чем те, что в состоянии натворить он сам».
Уортроп говорил со мной, но смотрел по-прежнему на яйцо.
«Его яд самый опасный из всех известных. Он в 5 раз превышает по токсичности яд морской змеи Белчера. Капли на кончике иглы достаточно, чтобы убить взрослого человека».
Я присвистнул. «Тот-то он такой дорогой. Чайной чашки хватит, чтобы отправить к праотцам целую армию». Он покачал головой и горько усмехнулся.
«Каждый делает те выводы, которые соответствуют его природе».